Шри Шупанишад, мантра 8. Сах. Этот человек. Парьягат. Должен знать. Шукрам. Всесильного. Акаям. Невоплощенного. Авранам. Безукоризненного. Аснавирам. Не имеющего вен. Шудхам. Антисептического. Апапавидхам. Предохраняющего. Кави. Всеведущего. Маниши. Философа. Парибху. Величайшего. Свайамбху. Самодостаточного. Ятхататхята. Исполнением. Артхан. Желаний. Ядатхат. Награждает. Шашватибхя. С незапамятных. Самабхя. Времен. Сапарьяга чукрам акаям авранам. Аснавирам шутам апабавитам. Кавир маниши парибу свайам хур. Ятатта хьятартхиттан вьядатач. Чашва тибья самабья. Бывают такие стихи, которые не согласуются с каким-то ритмом привычным. Здесь 5 строчек вместо 4. Итак, перевод читаем. Такой человек должен постичь истинную природу Верховного Господа, величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безупречного, не имеющего вен, чистого, неоскверненного, самодостаточного философа, с незапамятных времен, исполняющего желания каждого. Так, здесь говорится в переводе, такой человек, этот сах, этот человек должен знать, должен постичь. Что за человек, о каком человеке речь идет в этих стихах? О Махабхагавате, да. То есть Махабхагавата это не сама цель. С уровня Махабхагавата у него остается последний шаг. Это познать свои отношения с Верховным Господом. То есть это доказывается, что Махабхагавата это и есть цель нашей практики. Нет, цель это Кришна. Очень часто эта путаница может возникать в головах у каждого из нас, потому что цель кармической деятельности и результат деятельности. Результат деятельности путают с целью деятельности. И так иногда кажется, что моя цель получить посвящение. Или цель получить еще одно посвящение. Или цель стать Мадхьяма-тикари. Даже цель сможет стать Махабхагаватой. Но цель не в этом заключается. Цель заключается в постижении природы Верховного Господа. От начала и до конца. С первых шагов, это считается основополагающим фундаментом в продвижении, и до конца. Если человек забывает об этом моменте, он трансформирует свою практику в духовную, то есть в материальную деятельность. Это плоды кармической деятельности может получить очень возвышенно. Например, можно в результате практики сознания Кришны попасть на райские планеты, Прабхупада говорил. Он даже предупреждал учеников, чтобы они были осторожны в этом плане. Что очень большой риск есть в этом заключается, что преданный может после смерти сразу отправиться на высшие планеты. Потому что, видимо, примеры такие уже есть. Существует некоторая информация об этом, что может такое случиться. И Прабхупада говорит, что там вы проживете очень долго. А потом должны вернуться сюда, обратно, как раз к концу Кали-юги. То есть очень, очень неблагоприятное время. То есть вы потеряете шанс вот этих 10 тысяч лет, которые даны нам сейчас. Поэтому хотя бы наша цель должна быть миссия проповеди. чтобы мы уже если рождались, то здесь же в миссии участвовали, вот в этот промежуток, милости Господа, читания, чтобы мы не потеряли время зря. И вот такой человек, говорится, когда он достигает определенного уровня подготовки, вот он, наконец, достигает цели. Маха-Бхагавата достигает цели. И здесь описывается, как он должен увидеть Господа. Каким образом? Здесь в этой мантре, как бы вот, это же Шрути свыше приходит. Как, если вы достигаете уровня Маха-Бхагаваты и не усвоите то, что написано здесь, если так случится, то снова вернетесь к материальному разнообразию, говорится. Снова завладеют гуны материальной природы. То есть необходимо увидеть некоторые вещи, которые нас оживят к деятельности, к преданному служению Верховного Господа, чтобы мы снова не вернулись к материальной деятельности. Необходима будет деятельность, служение. И здесь говорится величайший из всех. Это первое, что видит Маха-Бхагавата, что это личность Бога, величайший из всех. Не я величайший из всех, потому что Маха-Бхагавата. Вот это очень важное различие. Всегда до этого подчеркивалось в комментариях и в стихах отличие обычной души от полного целого. Вот здесь, наконец, здесь тоже знание, оно остается. Преданные многие попадают в это заблуждение. 30-20 лет сознание Кришны думает, что они уже какие-то старые преданные и прочее. То есть это сознание прививается к ним. Потом сложности возникают. Нужно всегда себя чувствовать неофитом. Это очень как бы, практичный момент. 20-30 лет – это ничто в сознании Кришны. Это ничто. Например, первые 10 лет мы используем милость. Это не наши какие-то привилегии, не наши качества, врожденные или достигнутые. Это использование милости, либо плоды прошлых жизней, преданного служения мы используем. И кто-то может очень быстро продвигаться, очень уверенно, первые 10 лет. Вторые 10 лет человек чувствует, что должен стать более самостоятельный. Как ребенок, который двигается при помощи родителей сначала, при поддержке, потом он должен стоять на своих ногах. И тут он может иногда не удержаться. Иногда он падает и плачет. Но он снова поднимается, он должен научиться. И только, может быть, через 20-30 лет практики, ну, строго говоря, условно говоря, 15 лет хорошей практики он может встать на ноги. Более-менее. Если это хорошая практика. Если нет, то гарантии нет и через 15 лет. Мы можем видеть, что и через 30 лет преданный может быть неустойчив в сознании Кришны. И через 40 лет может быть неустойчив в сознании Кришны. Я встречал преданных, которые 40 лет помнят обиды и не могут заниматься преданным служением толком. 40 лет помнят обиду. Такие примеры тоже есть. Почему? Нам нужно постичь Кришну. Я не особая личность какая-то. И эти 10, 15, 20, 30, 140 лет – это ничто. Я должен хотя бы встать на ноги. А для этого должен понимать, за кого нужно держаться. Как только забываю, что Кришна величайший из всех, повелевающий всем, я падаю. Кто меня будет поддерживать? Если я не держусь за великого, если лиана, говорится, не зацепится за ту цель, за Кришну, она снова может упасть, потому что у нее нет опоры. Она может упасть прямо вдоль этого дерева, бхакти. Так случается. Поэтому первое, что он видит, что Кришна величайший из всех, он крепко держится за Кришну. Бестелесный. Второе, что он видит. У него нет материального тела, нет никаких материальных качеств, он никак не обусловлен материей. Материя – это энергия, предназначена для наказания. Кришна не может подвергаться наказанию. Дальше будет описываться, что он безупречный. Всеведущий безупречный. Он не может коснуться невежества или какого-то наказания и ошибки не в его природе. Никаких несовершенств он не имеет. Он безупречен. И не имеет вен. Только что говорилось, что он бестелесный. Зачем же повторяется про вены? Это масло масляное получается. Нет. Имеется в виду, что тело есть другое, бестелесное, без этой плоти. Ну, тело, живого существа, это обязательно вены должны быть, кровоснабжение, энергия, поток энергии внутри. Внутри у нас есть поток энергии через кровь. Вены обеспечивают распределение этой энергии. Без вен немыслимо поддержание физического тела. Кровь дает эту силу. Через сердце, обогащенное праной, кислородом, используя также энергию пищи, через сердце проходя, она отдает через венозную, артериальную систему вот этот обмен. И мы тут же выдыхаем что-то ненужное и вдыхаем то, что нужно. И кровь мгновенно это все обрабатывает и распространяет. В некоторых религиях кровь считается душой, потому что это энергия. Энергия, при помощи которой мы живем, кровь. И вены. Вены необходимы. Но вен нет в духовном деле. Оно не так устроено. Здесь говорится об устройстве. Оно устроено непостижимым образом, потому что между душой и телом у Господа разницы не существует. Это физическое тело, это совсем другое, это покрытие. И чтобы его поддерживать, нужна энергия души, которая постепенно перейдет через праны, через кровь, через жизненную силу, через переваривание пищи. Это все трансформируется энергией души, разнообразной, окружающей, внутренней. И, наконец, оно формируется в живые вот эти вот клеточные системы. И вены... Вот эти артерии и капилляры, они к каждой фактически клетке подведены. Все поддерживается в этой системе. Также есть костная система для поддержания формы этого тела. Прабхупада объясняет в одном месте, говорит об этом, что материя формы не имеет. Материальное тело – это как одежда, она повторяет форму личности. Но сама материя не может иметь формы, она инертна. Она не может образовываться в форму сама по себе. Как он говорил, эволюция. Когда мы сказали об эволюции Дарвина, он сказал, тела физически не могут эволюционировать. Вы не видите, чтобы какой-то велосипед превратился в машину сам по себе. Не бывает такого. Нет, есть идея. Идея велосипеда, идея машины, они параллельно существуют. И велосипед сейчас ездит, и мотоцикл ездит, и Мерседес ездит. Эта идея, она изначально существует, разные идеи. И воплощается. А уже чем будет владеть эта душа, каким транспортом, зависит от ее способностей покупательских, велосипедом или мотоциклом или мерседесом. Но эволюция не существует на материальном уровне, материя не превращается во что-то более развитое. Нет, не так. И Кришна говорит, Бхагавадгите, джанма, карма, чаме, дивьям. И Прабхупада объясняет, что его рождение, дивьям, и деятельность, деяния, когда он приходит в этот мир, они дивьям, трансцендентные. Трансцендентные означает, что нет причины, материально нет кармы у него. Если мы рождаемся, на то есть материальная причина, но он приходит в материальный мир без причины. Материально, беспричинная милость называется. Не существует такой причины, он приходит по собственной воле. Его не вынуждают, не заставляют законы кармы это делать. И также мы вынуждены действовать. Если мы не будем действовать, мы умрем просто. Это приведет к страданиям. Мы должны работать. Иначе мы не выживем. Чтобы есть, нужно работать, трудиться. Мы обязаны это делать. Мы обязаны обзаводиться семьей, иначе будем страдать, если не будет личной жизни. То есть мы все делаем под давлением обстоятельств. Как дети, они всегда говорят, что я жениться не буду. Маленькие дети все говорят, зачем это нужно? Зачем жениться? Я не буду жениться. Но они вырастают, они будут жениться. Потому что материальная природа, она очень могущественна. И так, Кришна, когда приходит в этот мир, то дивьям, трансцендентно, его тело не имеет такой материальной причины формирования или причины деятельности. Его деятельность называется лила, игра. Он действует только ради собственного удовольствия, ради собственного наслаждения по своей природе. Человек, нет, не может так действовать. То есть есть разница между этими телами. Не имеющего вен, чистого и неоскверненного, самодостаточного философа, с незапамятных времен исполняющего желания каждого. Здесь приводится это слово философ, самодостаточный философ, маниши, от слова ум, ману, маниши, мыслитель. Муни, Маниши, мыслитель, замечательный мыслитель, или философ, точнее сказать, как Прабхупада переводит. Маниши. Что это означает? Маниши, изначальный философ, есть знание, мы вчера говорили, в Майаваде говорят, есть знание, но нет знающего, познающего. Они отрицают личность. Есть только знание. Тогда возникает вопрос, для кого это знание? Если нет никого, кто воспринимает знание и пользуется знанием. Знание само по себе, без личности, оно не существует. Это противоречие. Это логическое противоречие. И философия человека, любого человека, зависит от его представления о себе и о его типе тела. Например, как я слышал, есть философия языка, есть философия желудка, есть философия гениталиев. То есть эти органы чувств влияют на разум человека, и он мыслит в этом направлении. Вот и все. То есть тело определяет, какую философию излагает личность. Когда-то был Чарвака Муни, он говорил об этом, что главное в жизни наслаждаться. То есть это философия языка. Ну, желудка гениталиев, но изначально философия языка. То есть вы должны есть масло ги и ездить на слонах. Древность слон это, ну, в современном эквиваленте может быть очень какая-то дорогая современная машина. Мерседес, Бенц, я не знаю, что сейчас. И вот он говорил, что все люди должны есть масло ги, это продукт лучшего качества, это деликатес. Все, что вы смешиваете с маслом ги, становится прекрасным. Как в России говорят, хлеб с маслом нужно есть. Тоже та же самая теория. Масло ги и ездит на слонах. Вот так человек должен жить каждый. Это главное, поймите, потому что вы один раз живете. Эту жизнь вы должны наслаждаться. А как вы это сделаете, не важно. Потому что цель – наслаждение. Этой цели подчинено все остальное. Вы можете эти деньги украсть. Вы можете эти деньги заработать, если хотите. Можете занять и даже не отдать. Потому что главное, чтобы вы наслаждались. Если можете эти деньги украсть без свидетелей, нормально. Наказания не будет, потому что вы один раз живете, наказания не будет. Тело превратится в пепел. Вот, посмотрите, что происходит с телом. Все. Никаких свидетелей, никаких последствий. Все, смерть, заканчивается смертью тела, все. Главное наслаждайтесь. А как, это не имеет значения. Вот такая философия, это язык. Философия желудка, это какие-то экономические своды знаний. Экономика означает, что мы должны регулярно есть и иметь все необходимое для того, чтобы принимать пищу, отдыхать, работать и так далее. Работа, отдых, работа, отдых. Посмотрите, любое сейчас общество устроено так. Работа и отдых, все устройство цивилизации. Это квартиры и места для работы, для производства всяких. Работа, отдых, работа, отдых. При этом производство, потребление обязательно. Вы должны либо производить, либо потреблять. Хотя бы одно из этих что-то. Иначе вы не в системе. Вы мгновенно выйдете из системы. Вы станете изгоем. Это вот материальное устройство желудка. Вы должны принимать и отдавать, принимать и отдавать. Так общество все функционирует. Все. Это философия. Законченная считается. И философия гениталиев означает, что есть сексуальное притяжение, есть вот это вот вожделение, оно является основой наших отношений, всего этого мира, во всех формах жизни. Причина. Главное, это вот это самое вожделение, энергия притяжения двух полов. Это и есть главный двигатель всего мироздания. Это самое считается высшая философия материальная. Самое высшее. Если первые две они более примитивные, то последняя, она уже наиболее утонченная. Потому что это психология тонкая, сексуальная. Тонкая психология. И вот философ, говорится, человек, философ может быть, говорится, в ведах, если он контролирует язык, желудок и гениталии. Если он не контролирует, то он не может быть самодостаточным философом. Его философия не может быть применима ко всем или быть изначальной. Кришна, вы здесь изначальный философ. Так, философия есть в невежестве, есть философия в страсти, есть философия в благости. В благости она приближена к реальности. И есть философия трансцендентная. Вот она изначальная. Изначально существует бестелесная философия, так сказать. Как только мы обуздываем чувства и поступки и мысли этого тела, мы получаем знание трансцендентное. Все. Это и есть наше духовное «я». Здесь об этом говорится. Бестелесный. И он философ. Его философия не имеет оттенков невежества или материи. Безупречный. Величайший. Вен не имеет. Энергия в его теле не распределяется. И более того, все части его тела взаимозаменяемые. Если мы говорим о принципе вен, распределения энергии, все его тело такое, как наши вены. Если мы говорим о мышлении, а часть тела размышляет, как мозг, все тело его может размышлять, любая часть. Если мы говорим о глазах, которые видят, любая часть тела его может видеть. Если мы говорим о сердце, которое переживает, любая часть его тела может переживать. Да, это тело Господа, оно совершенно. Не локализовано, а абсолютно. Локализованное тело отдельно ухо, отдельно нос, отдельно глаз. Если вы закрываете глаз, вы уже не видите. Хотя тело есть. Только через уши можем слышать, никак иначе. Это локализованная форма. Отделены друг от друга органы восприятия. И ум должен собирать все это. Это тяжелая работа, знаете, решать, что же делать. Пойти послушать музыку или посмотреть что-то там, футбол. Глаза говорят посмотреть футбол, уши послушать музыку. Язык говорит, а можешь сходить сегодня в ресторан. Гениталии говорит, а можешь пойти вечером в ночной клуб. И эти чувства постоянно беспокоят ум. Мы видим явные противоречия. Каждое чувство борется за себя, за свое удовлетворение. В уме постоянная сложность возникает, выбора. Но у Кришны нет такого конфликта. Тело его абсолютно. Оно действует совершенно по-другому. И именно он самодостаточный философ, самодостаточный сам в себе философ, потому что он имеет форму, чувства, объекты восприятия, и отсюда наука возникает. Если мы сможем увидеть или вообразить глубоко форму Кришны, мы достигнем освобождения. Просто форму Кришны. Как он стоит в позе трилингом, этого достаточно, чтобы познать все. Этого достаточно. Но мы идем путем воспевания святого имени. Звук Кришны. Этого тоже достаточно, чтобы познать все. Потому что безупречный и величайший. И он не отличен от своего имени. Это означает величайший. Это означает безупречный. Самодостаточный означает то же самое слово. Между его именем, формой, качествами, его телом нет разницы. Все в одном. Потом очень важно, что мы произносим имя Кришна в таком сознании Ишопанишад. Здесь Шрила Прабхупада, конечно же, будет нам говорить о той же вещи. Главное, чтобы мы не поняли превратно этот стих под влиянием Майявады. Влияние Майявады очень могущественно. Вчера мы немножко обсуждали это. Потому что Шрила Прабхупада уделяет этому главное внимание. Если мы будем свободны от Майявады, сознание Кришны будет доступно легко. В этой мантре описывается трансцендентная и вечная форма абсолютной личности Бога. Верховный Господь не бесформен. Он обладает трансцендентной формой, которая не имеет ничего общего с формами материального мира. В этом мире формы живых существ созданы материальной природой и действуют подобно материальным механизмам. Анатомическая структура материального тела должна иметь механическую конституцию. То есть оно должно обладать венами и прочим. Но в трансцендентном теле Верховного Господа нет ни вен, ничего бы то ни было подобного. В этой мантре ясно сказано, что он бестелесен. Это означает, что между его телом и душой нет разницы. В отличие от нашего тела, его тело не навязано ему законами материальной природы. Материально обусловленной жизни душа отлична от грубого тела и тонкого ума. Но между телом и умом Верховного Господа и им самим нет никакой разницы. Он полное целое, и его ум – тело, и он сам тождественный друг другу. Здесь Прабхупада говорит слово «механизм», «тело», «механизм». Обратите на это внимание. Тело действует как машина, автоматически, всегда. Конечно, мы можем иметь в руках руль управления, и возникает впечатление, что это я все делаю. Пракритих криаманани гунаих кармани сарваша аханкара вимуттхатма картахама тиманьяте. Бхагавадгита говорит, что на самом деле пракритих криаманани все делает материальная природа автоматически. Гунаих кармани сарваша, гуна карма делается. Аханкара вимуттхатма означает, что глупцы. Аханкара — ложное эго. Вимутха означает большое сел. Думают, что это они действуют. Так же, как если мы управляем машиной, мы говорим, я еду, я действую, я это делаю. Но на самом деле мы пользуемся механизмом. Я не могу совершать материальную деятельность, потому что я душа. Если я могу совершать материальную деятельность, управляйте работой сердца и венами. Создайте себе хорошие капилляры. Сосредоточьтесь, прочистите вены от холестерина. Регенерируйте больные места, если вы управляете материальным делом. Нет, механизм там застарился, нужно разбирать его. Вскрывать. Отрезать что-то там, лечить. Столько забот о нем. Механизм приходит в упадок. Человек смотрит на объект чувств, автоматически начинает выделяться необходимые вещества, эмоции, чувства, энергия для деятельности. Автоматически. Вы смотрите на лимон, и сразу течет слюна. Уже готова. Мужчина смотрит на женщину, и автоматически все происходит. Когда он думает, они автоматически включаются, органы. Ноги, руки, гениталии, все включается автоматически. И завершается тоже автоматически. Это просто автомат. Но картахама тиманьяте, он думает, его ум отождествляет себя. Это великая иллюзия. То, что делает тело, ум как бы опережает это и присваивает себе. Вы замечаете, что когда в жизни что-то удачно происходит, какая-то сделка, допустим, я говорю, я это сделал. По судьбе просто так произошло. Я говорю, я достиг успеха. Это иллюзия большая. Но когда что-то неудачно в жизни происходит, мы говорим, это вот из-за того, из-за того, из-за того. Это не я, я не совершал ошибки. Это ум. Картахама тиманьяте, он так думает, что он действует. А все проблемы это потому, что другие мешают. Это говорит вимутхатма, большое сел. Итак, тело автоматически просит пищи, тело автоматически засыпает, автоматически просыпается, автоматически ищет противоположный пол и так далее. Все делает автоматически. Ежедневно этот автомат работает. Здесь говорится механизм. Ему нужна венозная система, костная система, о которой мы не знаем ничего, мы пользуемся этим механизмом. В Брахма-самхите приведено аналогичное описание Верховного Господа. Там говорится, что он сат-чит-ананда виграха. Это означает, что он является трансцендентной формой, которая воплощает в себе вечное бытие, знание и блаженство. Эта форма еще пока непостижима для многих из нас. То, что здесь описывается. Сат-чит-ананда, мы не знаем, что это за форма. Нас сбивает с толку материя. Материя, материальное тело, вот это плоть. Это просто слизь, желчь, воздух. Оно даже не плотное. Камень лучше, как материал. Оно недолговечное, оно постоянно распадающееся, говорится в 11-й песне Бхагавата. Это распадающееся тело. Полубоги называют это тело человека смертное. Оно смертное с самого начала, потому что с самого начала умирает, как только родилось. Мы живем очень мало в смертном теле. Мы постоянно об этом беспокоимся. Каждый день беспокоимся, как выглядит это тело, потому что его поддерживать нужно. Много усилий. Это вот такое физическое, грубое материальное тело, оно непрочное. Но мы же думаем, что оно твердое, реально существующее, из-за костей. Это просто потому, что там есть кость. Если кости убрать, во что превратится это тело? То есть иллюзия, это просто иллюзия. При этом вы себя с этой рентгеновским снимком не отождествляете, верно же, когда смотрите на свой портрет? Нет, не узнаете никак. Не хотите такую фотографию вклеить в паспорт, допустим, или посылать кому-то, познакомиться в Фейсбуке. Я не знаю, где сейчас в Фейсбуке знакомиться. Или, ну, в каких-то там этих сетях, может быть, каких-то социальных. Люди знакомятся, высылают фотографии друг другу. Обычно очень красивые, 30-летней давности. Потом выясняется, что оба старика уже. Я знаю такие случаи, много таких случаев. Сразу высылайте свой истинный портрет. Костную систему, это форма. Это и есть основа формы. Тело не имеет какой-то формы. Оно то, через что можно легко проникнуть тонкое тело. Легко проникнуть тонкое тело. Это даже не скальпель не нужен для этого. Вам ничто не мешает проникать сквозь эти вещи. Оно вообще не представляет основы какой-то для существования. Это как поток воды в сосуде, постоянно под течение меняется, вот это тело. Из воды состоит, в основном. 80%. Вот и все. То здесь говорится, есть тело, сатчитананда виграха, не меняющееся тело. На самом деле, которое поддерживает все это мироздание, все виды жизни, все элементы. Если вы даже возьмете скалу и захотите разбить это тело глыбой скалы, ничего не получится. Скала рассыпется. Это сатчитананда виграха форма. Она неуничтожима, эта форма. Дантавакра со всей своей мощью ударил Кришну булавой в бровь. Кришна даже не шелохнулся от этого удара. И эмоции его не изменились. Он также безмятежно стоял, улыбался. Даже не пошатнулся. Дантавакра не мог оценить, кто перед ним. Захотел еще раз ударить Кришну. Но Кришна ударил в ответ его булавой так, что сердце его раздралось пополам, а грудь была целая. Он ударил его булавой в сердце, не повредив груди. Это Кришна. Это сатчитананда виграха. Оно может делать любые вещи, которые захочет. Это сатчитананда виграха. Нужно понять эту вещь. Это истинная, изначальная, вечная форма. Она неразрушима. Ни огнем, ни каким оружием, ни острым, ни металлическим, ни каменным. Об этом говорится. Но у нас представление чисто телесное о форме. Кости, вены, устройство, нервная система, чувства. Мы так все понимаем. Нас обучили таким образом. Запутали очень сильно. Это означает, что он является трансцендентной формой, которая воплощает в себе вечное бытие, знание и блаженство. Следовательно, он не нуждается в отдельном теле или уме, которые нужны нам в материальной жизни. В ведических писаниях ясно говорится, что его трансцендентное тело совершенно не похоже на наши тела. Поэтому иногда про него говорят, что он не имеет формы. Это означает, что он не имеет формы, подобной нашей, и что его форма недоступна восприятию наших чувств. В другом месте Брахма Самхиты сказано, что любой орган тела Господа может исполнять функции других органов. Иначе говоря, Господь может ходить руками, брать что-либо ногами, видеть руками или стопами, принимать пищу глазами и так далее. В Шрути мантрах также сказано, что хотя Господь и не имеет рук и ног, подобных нашим, у него есть другие руки и ноги, с помощью которых он принимает все, что мы предлагаем ему, и передвигается быстрее всех. Все это подтверждает данная мантра Шриши Панишат, называя Господа Шукрам, что значит всемогущий. Кто знает еще синоним слова Шукрам? Семя. Всемогущий, семя. Из него все исходит, все произрастает, как Шукрам. Все, что угодно. Все желаемое и что вне нашего понимания находится. Когда Арджуна попросил показать вселенскую форму, Кришна сказал: «Посмотри, Арджуна, сейчас ты увидишь то, что ты видел, то, что ты никогда не видел и даже не воображал». Никто не знает предела этого могущества семени Кришны. Что из него исходит, какие энергии, никто не может это осознать. Это невозможно описать. Образ Господа предназначен для поклонения Арча Виграха, который устанавливают в храмах истинные ачарьи, осознавшие Господа так, как это описано в седьмой мантре. ничем не отличается от изначальной формы Господа. Это вот важный момент. Это касается нашей практики поклонения божествам. Изначальная форма – это форма Шри Кришны. А Шри Кришна распространяет в себе бесконечное множество таких форм, как Баладев, Рама, Нарисимха, Вараха и так далее. Все эти формы являются единой личностью Бога. Аналогично этому Арчи Виграха, которые поклоняются в храмах, также является одной из форм экспансии Господа. То есть его приглашают в эту форму. Это каменное изваяние, символическое изображение Кришны. Его буквально изобразить невозможно в материале, материальном. Как один художник рисовал Кришну с натуры. Великий художник сделал портрет Кришны с натуры. Кришна позировал ему. И он считал, что добился совершенства. Портрет изображал Кришну на самом деле. На следующий день, когда он решил продолжить, закончить портрет, он увидел, что вообще не похоже его изображение на Кришну. Кришна совершенно по-другому сейчас выглядит. И гораздо лучше. Он переписал и подумал, теперь я точно достиг совершенства. Но так продолжалось каждый день. Так он и бросил эту работу. Поэтому любое изображение Кришны берете и приглашаете. Бывает с таким носом Кришны, или с такими глазами, или с такими ушами большими. По-разному изображают в деревнях, в Индии. И люди не обращают внимания на эти вещи. Хотя западный человек обратит внимание, что это у вас божество такое некрасивое, он скажет. Джаганат, странная же форма. Но очень быстро привыкают, смотрите, им нравится. Но встретили такого человека где-нибудь? Даже если вы увидите кого-то с четырьмя руками, вы испугаетесь, потому что это физиологизм, ужасное явление. Родился четырехруким Шишупала, все в ужас пришли, когда увидели это. На физическом уровне это вызывает просто ужас. Это неблагоприятный знак. Этот демон родился с четырьмя руками. Это как что-то было уродство, или какой-то ужасно тяжелый знак. Но Кришна, когда являет четырехрукую форму, это совсем по-другому. И Кришна, когда проявляется речь, а Арча Виграху, это совсем по-другому. Это трансцендентная благость, трансцендентная личность. Может форму иметь из камня, что практично на самом деле, не из мяса разлагающегося. Из камня практичней, из золота, из бронзы, из мрамора, из дерева или изображения. И оно всегда чисто. Эта форма из камня, она чиста, легко поддерживать ее. Афишеку сделал, все чисто. Это тело гораздо труднее поддерживать чистоту, чем каменную форму. Поэтому преданно устанавливают формы Кришны и поклоняются. И когда Кришна входит в эту форму, это считается не отличная форма от Кришны. К сожалению, некоторые преданные, я слышу, нередкие уже случаи, отказываются от поклонения божествам, которые когда-то приобрели. Просто кому-то подкидывают и обратно забирать не хотят. Считают, что это лишнее бремя. У них нет вкуса к поклонению. К поклонению божествам нужно отнестись очень серьезно, как здесь Прабхупада пишет. Все наше сознание Кришны основано на сознании, на серьезности. Не на прихоти чьей-то. Что вот мода поклоняться божествам, я под влиянием этой моды установлю божество у себя. А потом думаю, боже мой, не успеваю, некогда, у меня работа, у меня там семья, да и вообще. Лучше в храм ходить. Значит, человек совершенно не пригоден к практике бхакти. Совершенно не квалифицирован. Нужно быть осторожным в этом плане. Если мы устанавливаем, Прабхупада говорит, если мы прекращаем поклоняться божеству, у него проблемы не будет. У нас будут проблемы. Итак, смотрите, если мы серьезно отнесемся к тому, что здесь написано, у нас всегда будет успех. Мы преодолеем все трудности, потому что все трудности только в уме. Все эти мантры вычистят все. Легко. Одним пинком расшибутся эти препятствия, все эти мантры. Но если мы откажемся следовать этим знаниям, тогда у нас проблемы будут. Поэтому нужно быть ответственным в этом плане. Что касается божеств, это сразу мы должны предупредить. Одна из форм экспансии Господа Арчи Виграха. Поклоняясь Арчи Виграхе, человек может сразу же приблизиться к Господу, который с помощью своей всемогущей энергии принимает служение своих преданных. Форма Господа Арчи Виграха является в этот мир по просьбе ачарьев, святых учителей. И благодаря его всемогущей энергии действует как сам Господь. Глупцы, незнакомые с этими мантрами, Шри Шупанишат, и другими шрути-мантрами, считая, что арчи-виграха, которой поклоняются чистые преданные, созданы из материальных элементов. Глупым людям или каништатикари, не обладающим совершенным видением, эта форма кажется материальной, поскольку они не знают, что Господь всемогущ и всеведущ. Он может по своему желанию превращать материю в дух, а дух в материю. Некоторые божества к нам пришли сюда и от полубогов, такие как Господь Брахма, например. Некоторые божества, как Удупи Кришна, еще со времен Кришны, это божество. Рукмини, по-моему, поклонялась ему, этому божеству. Так мы слышим. То есть есть такие божества, очень древние божества. Мадхавачарья установил это божество в Удупи. Алаларнат, Брахма создал это божество, не человек. Ранганат, то же самое, сам проявленное божество, пришел сверху. Огромное, гигантское божество, Вишну лежащее на Ашеше. Рамануджачарья поклонялся ему. О божествах очень много историй. Баладжи, это целая легенда, очень сложная история, что касается формы Баладжи. Варахи поклоняются в Южной Индии, куда мусульмане не пошли из-за него именно. Когда они узнали, что там поклоняются свинье в храмах, они развернулись и вообще ушли, чтобы даже не видеть такого богохульства. И Вараха защитил от вот, набега, так сказать, вот, мусульманского, Южную Индию, они туда не пришли. Поэтому Южная Индия, она, ну, сохранена, ее древность сохранена лучше, чем северные регионы. Потому что мусульмане, они устранили эту культуру, пытались устранять ее, подчинить. Хотя правили они лучше, чем индусы, Прабхупада говорит, 800 лет. Мусульманское правление было лучшим в Индии. То есть, как они заботились, как они вот, следовали моральным, делали это очень серьезно, относились. Видите, мы можем отнестись серьезно к каким-то даже вот нескольким правилам, предписаниям. Это принесет огромное благо нам. Дальше мы всего не можем делать. Иногда преданные знают, что я вот всего не могу делать, но они очень серьезно делают то, что могут делать. Это очень хорошо. Это очень искренние души. И они добьются своего успеха. Кришна благоволит им. А в Бхагавад-гите Господь сожалеет о том, что люди со скудными знаниями настолько деградировали, что насмехаются над Господом только потому, что Он нисходит в этот мир в облике человека. Аваджананти Мамутха Манушам Тану Машрита, он так и говорит, Манушам, Манушам, человеческая форма. Аваджананти, они не знают, мам, меня, Мутха, Мутхи, ведут себя как глупцы, они критикуют меня. Только потому, что я форму принял человеческую. Эти плохо осведомленные люди не ведают о всемогуществе Господа, поэтому Господь никогда не открывает себя таким псевдофилософом полностью. Он открывает себя только преданным, пропорционально степени их преданности Ему. А причина деградации живых существ заключается в том, что они забыли о своих взаимоотношениях с Богом. В этой мантре, как и во многих других физических мантрах, недвусмысленно сказано, что Господь с незапамятных времен обеспечивает живые существа всем необходимым. С незапамятных времен. Живое существо желает чего-либо, и Господь исполняет его желание в той степени, в какой оно этого заслуживает. Видите, как все просто? Уловите этот принцип. Все желания исполняются в сознании Кришны. Просто по милости Господа. Нужно ли нам добиваться своего? Идти по головам к цели? Сражаться за это? Здесь исполнитель желаний. Я не в силах преодолеть свою судьбу желаниями. То, чего я желаю, сталкивается мои желания с моей судьбой, и я чувствую неудачу. Все мои желания не исполняются, я страдаю. Не нужно желать то, чего не заслуживаю. Здесь говорится, заслуживаешь, ты получишь обязательно. Но если не заслуживаешь, почему ты настаиваешь? Вот она причина проблем. Это сугубо страсть, люди с ума сходят от этих желаний, которые не ее заслуживают вообще. Все хотят быть либо богатыми, либо еще что-нибудь. Сумасшествие. Если человек хочет стать верховным судьей, он должен не только заслужить это, получив необходимое образование, но и заручиться согласием властей, который вправе присвоить ему звание Верховного Судьи. Чтобы занять этот пост, недостаточно только обладать квалификацией. На этот пост его должен назначить человек, наделенный властью. Аналогичным образом Господь посылает наслаждение живому существу в зависимости от его заслуг. Но одних заслуг недостаточно, необходима еще милость Господа. Но если мы получаем с вами все одинаковое образование, что это означает? Что теперь мы должны получить одинаковые полномочия? Вот мы все пройдем бхакти-шастры. Что теперь мы все станем великими учеными? Или великими проповедниками? Или кем-то еще влиятельным? И нас должны сразу все признать там, куда мы вернемся теперь, что мы образованные люди? Нет, 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 нет. Ждите милости Кришны. Как здесь описывается. Это хорошо, что мы заслуживаем, работаем, стараемся. Но пока душа не смиряется, Кришна не обратит на нее внимания, милости не будет. Могут быть знания, могут быть что угодно, какие-то приобретения, можно развить ситхи, могущество свое, влиять на других, но милость без милости не сработает. Знаем примеры многих могущественных людей, таких как Хираньякашипу, Равана. Они имели все, кроме милости Господа. Конец существованию приходил. Все теряли. Как правило, живые существа не знают, что нужно просить у Господа и какой должности добиваться. Но когда живое существо осознает свою истинную природу, оно просит Господа даровать ему возможность трансцендентного общения с Ним, чтобы трансцендентно и с любовью служить Ему. К сожалению, под влиянием материальной природы живые существа просят Господа совсем о других вещах. Бхагавад-гита описывает их образ мыслей Бхагавад-гита словами «многоветвистый» или «разбросанный». Духовный разум един, а мирской разум имеет много разновидностей. Шримад-Бхагаватам сказано, что тот, кого пленяет эфемерная красота внешней энергии, забывает об истинной цели жизни – возвращении к Богу. Забыв об этом, человек пытается улучшить свое материальное положение, составляя различные планы и программы, хотя все это подобно пережеванию жвачки. Но Господь так добр, что позволяет забывчивым, живым существам продолжать свой путь, не вмешиваясь в их дела. Поэтому в данной мантре Шри Упанишад употреблено очень точное слово «ятхататхята», «ятхататхята», которое означает, что Господь вознаграждает живое существо в строгом соответствии с его желаниями. Если живое существо хочет отправиться в ад, то Господь не противится этому. А если оно хочет вернуться домой обратно к Богу, то Господь помогает ему осуществить это желание. Ну и, конечно же, когда живое существо идет в ад, Господь не рад этому. Позволяет, но не радуется этому, не наслаждается этим. И когда живое существо возвращается к нему, он радуется. Поэтому это процесс радостный. А путь в ад безрадостный. Господь недоволен этим. Но Он позволяет, потому что настаивает живое существо. Говорит, хорошо, можете этим путем. Хотя и предупреждает множество раз. Иллюзия такова, ложная в эго, что человек думает, о, на меня это не повлияет. Один человек принимал наркотики 7 лет. И все у него было, и работа, и до семья не догадывалась даже. Отрегулировал свою деятельность, говорит. Но я, говорит, не подозревал, насколько это опасно. Я думал, на меня это не влияет. 7 лет я уже это делаю, все нормально. И работа, и семья, все успеваю делать, и все, здравый смысл мне не оставляет. Все хорошо. Они мне даже наркотики помогают в моей деятельности. Но прошло 7 лет, он все потерял. Все. Я, говорит, стал таким, что я даже не мог даже представить, что могу таким стать. Я сейчас помышляю о воровстве, говорит. Можете представить? Я, говорит, оказывается, вор. Я могу стать вором сейчас. А почему? А потому что я думал, на меня это не влияет. No problem. Это материальная природа. Она не имеет власти надо мной. Немножко покурю, немножко выпью. No problem. Все под контролем. Когда-то в 90-х годах я был в Владивостоке. В городе случилось несчастье. ЧП. Серьезное ЧП. Весь город был в панике, и люди сбегали из города. Единственная железная дорога, единственная трасса автомобильная, все, мешок. Загорелись арт-склады прямо на окраине города. И там эти склады горели, взрывались снаряды, боеприпасы. Прямо рядом были все эти микрорайоны города. Между двумя микрорайонами это было фактически. Там ад начался. Там все грохотало, как будто была бомбежка какая-то. Ад начался. И пламя передвигалось в сторону химических боезапасов. Это было бы конец. Все. Если бы химически начали взрываться эти все боеголовки, ну все, считай, что никто бы не спас людей. Весь город, представьте, какой был паник. Мы в это время были в соседнем городе Спутник, и в Спутнике была программа. Мы возвращались в город и видели этот салют удивительный. Это было накануне дня Господа Нарисимхадева явления. И преданно говорили: о, это должно быть в честь Нарисимхадева. О, Харибоу, все кричали, мы ехали в автобусе и ликовали. И когда мы приблизились к этим микрорайонам, мы увидели толпы людей безумные, мечутся. Они хотят на поезд, там недалеко электричка. На крыше электрички было толпы народов. В дверях, в окнах. Все лезли туда, хоть под колеса, лишь бы уйти из этого ада. Все машины перегораживали руками люди. Просто они были слепые от страха, от ужаса. И все тормозили. Все машины тоже остановились. Нас оттуда быстро выгрузила полиция. И на эвакуацию все машины, все автомобили на эвакуацию в эти микрорайоны, чтобы людей туда вывозить из жилых домов. Потому что снаряды летали прямо над головой. Вылетали в здания, вылетали стекла. Это было что-то. Люди то ложились, то падали, то кричали, то метались. Тысячи, толпы безумных людей, представьте себе. Нам как-то удалось сесть на эту электричку, в эту давку, проехать до центра города, там было спокойнее. И с другой стороны, представьте, мы в свой микрорайон, это тоже соседний, с другой стороны получается. Всю ночь все сияло, все гремело, эти расклады. Люди ждали новостей. Как там пожар? Его остановят, когда мы там химические склады рядом. Бок о бок, пламя уже пододвигается. На утро мы вышли на улицу, все гремело, и смотрели вверх, что там? Дым. И там наверху, очень высоко, маленькая точка, вертолет. И по радио объявляют: не беспокойтесь, все под контролем. Мы посмотрели, да, контроль. Но проблем, все под контролем. В итоге, как-то он сам утих этот пожар, и кто бы смог контролировать эту стихию. Но преданные ликовали. Это Нарисимхадев устроил этим демонам, мне сказали. Это были 90-е годы. Менталитет 90-х годов. Итак, этот контроль, видите? Нет, живое существо вознаграждается. И желание его осуществляется сверху, санкция дается. В этой мантре Бога называют Парибху, что значит величайший из всех. Нет никого, кто был бы выше его или равен ему. Остальные живые существа названы здесь нищими. Живые существа выпрашивают у Господа благ, а Он посылает им то, чего они хотят. Если бы живые существа были такими же могущественными, как Господь, то есть если бы они были всемогущими и всеведущими, то им не нужно было бы ни о чем просить Бога, даже о так называемом освобождении. Истинное освобождение для живого существа означает возвращение к Богу. Освобождение, как его представляют себе имперсоналисты, это миф. И нищий будет вынужден вечно продолжать выпрашивать у Господа чувственные наслаждения, пока не придет в себя и не осознает свое истинное положение. Только Верховный Господь самодостаточен. Когда Господь Шри Кришна 5000 лет назад пришел на землю, Он полностью проявил Себя как Верховная Личность Бога в Своих разнообразных деяниях. Еще ребенком Он убил таких могущественных демонов, как Ахасура, Бакасура, Шакатасура. И нельзя сказать, что Он, обретя, обрел такое могущество, прилагая для этого какие-то особые усилия. Он поднял холм Говардхан, не упражняясь поднятие тяжести. Он танцевал с гопи, не обращая внимания на социальные условности. И никто ни словом не упрекнул его. Хотя чувства, которые питали Кришне гопи, носили характер запретной любви замужней женщины к своему возлюбленному, и взаимоотношениям с Господом Кришной поклонялся даже Господь Чайтанья, строго следовавший регулирующим принципам саньясы. Вот такие чистые отношения были. Трудно представить людям, что Господь может танцевать с чужими женами, это чисто. Очень трудно представить обыкновенного человека. Даже религиозные люди нас упрекают многие в этом, что вы поклоняетесь Кришне, который танцует с чужими женами. И заставляет Арджуну убивать своих родственников. Да. Такой Кришна. Подтверждение того, что Господь всегда остается чистым и неоскверненным, Шри Шипанишат называет его Шудхам и Апапа Витхам. Как интересно, Прабхупада приводит слово Шудхам. Шут значит чистый, он говорит, антисептический. Такой, как это, фармацевтический термин. Антисептик, он агрессивно чистый, так скажем. Он очищает еще все вокруг, нейтрализует чистоту вокруг. Вот, активный, чистота активная, антисептик. И Апапа Витхам, предохраняющий от греха. Пока мы повторяем внимательно мантру Хари Кришна, мы сможем соблюдать с вами все принципы всю жизнь. Потому что святой имя будет нас предохранять от этих желаний и поступков. А Папа Витхам. Что значит, да. Он антисептичен в том смысле, что даже нечистые вещи могут очиститься от одного прикосновения к нему. Слово «предохраняющий» указывает на могущественное влияние общения с ним. В Бхагавадгите сказано, что начинающий преданный может казаться судурачара, то есть человеком небезупречного поведения. И тем не менее его следует считать чистым, так как он стоит на верном пути. Таково предохраняющее влияние общения с Господом. Господь также Апапа Витхам. Это означает, что грех не может коснуться его. Даже если его поступки иногда могут показаться греховными, они все же являются благом для всех, ибо грех не может затронуть Господа. При любых обстоятельствах он остается шудха, самым чистым. Поэтому его часто сравнивают с солнцем. Солнце выпаривает влагу из различных оскверненных мест на земле, но само при этом остается чистым. На самом деле оно обладает стерилизующими свойствами и очищает даже самые нечистые вещи. Если солнце, которое является материальным объектом, обладает таким могуществом, то трудно даже представить себе очистительную силу всемогущего Господа. Вот такой интересный комментарий сегодня Шрилы Прабхупады. Сейчас вот этот стих, который мы прочитали, восьмую мантру, выпишите его, эти термины в этом порядке, вертикальном порядке, чтобы вы запомнили как бы ту суть, как здесь представлена форма Господа. Величайший. Затем идет... Бестелесный. Вы можете запоминать такие вещи и потом просто в лекции использовать вот эту свою память, когда вы говорите о Боге что-то, вы можете прямо вот вспоминать и говорить людям, используя вот это знание. Бестелесный. Всеведущий. Безупречный. Сейчас, пожалуйста, подготовьтесь. Можете выбрать один или два человека вместе по одному из терминов и презентовать, как вы понимаете это. Безупречный, не имеющий вен, без вен пишу. Чистый. И неоскверненный тут вместе. Неоскверненный. Философ изначальный, самодостаточный написано. Самодостаточный. Философ. Исполняющий желания каждого. Желание. Всех. Вот этой информации достаточно, чтобы вы могли очень хорошие лекции давать по этой теме. Просто как схема можете запомнить вот этот порядок, и когда время придет, можете говорить. Сейчас, пожалуйста, кто хочет выбрать какой-то отсюда термин для презентации, я дам на подготовку 3 минуты. Руки поднимайте. Кто хочет взять всемогущий, величайший? Кто хочет рассказать о величайшем? 2 минуты. Раз. Есть. Отметь. Величайший занят. Бестелесный. Кто хочет сказать о бестелесном презентацию? Мужчины, где вы? Где мужчины? Где герои? Бестелесный. Вы себя с телом отождествляете. Давайте о бестелесном вы будете говорить. Кто из мужчин? Сможешь сказать о бестелесном? Так, занято. Всеведущие женщины. Они всеведущие, они все знают. Кто скажет о всеведущем? Это есть занято. Безупречный мужчины. Что, никто не безупречный? Ну, рассказать о безупречном. Так, есть занято. И без вен. Есть. Ну вот пока этого достаточно. У нас 5 получается. 5 по 2-3 минуты как раз до конца. Даю на подготовку 3 минуты. И начнем презентации. Мы с вами закончили 3 раздел Нишепанишат. Завтра у нас суббота, верно? Выходные. И с понедельника мы начнем уже 4 раздел мантры 9.11. 3 мантры будет в 4 разделе. Это будет очень, очень важная тема. Предстоит. Так, кто у нас первый был? Величайший, пожалуйста, послушаем. Приветствуем. Микрофон.
И каждая частица его законченная. Также он, почему он величайший, он все это поддерживает. Весь мир он поддерживает, начиная с огромных вселенных, Вайкунтхи, Галоки Вриндаваны и заканчивая низшими мирами и даже жизнью муравья, где дает полное обеспечение пищи. Он все это поддерживает и все это контролирует. Если брать его деяния, которые он сделал, он 7 дней на низинчике держал холм Говардхан, который сейчас он и так он большой, мы его видим, он большой, этот холм Говардхан, а был еще намного больше. У него во рту целая вселенная, которую он показал в матушке Ешоде. Сколько демонов он убил, будучи совсем маленьким, и делал это играючи, что жители Вриндавана воспринимали, но он же маленький, он же не может это сделать, это, наверное, кто-то другой, или это защитные мантры сработали, или еще что-то. Вот такой вот величайший.
Отзывы. Отзывы. Кто сделает отзыв? Если будете активнее, будет лучше. На бхакти-шастрах. Да, отзыв ваш.
Мне очень понравилось, чем все передало, что прекрасное и великое Господа. Единственное, что, может быть, я неправильно поняла, мы должны были на основании этой молитвы, которую мы сегодня хотели прочитать, еще Господа. Если так, то тогда можно было бы немножко рассказать о том, именно как в этой молитве, то, что люди, они нищие, говорят, так, по отношению к Господу. Все, что они могут спросить у него, именно просят, это духовно, достижение духовного мира, а неразумные просят всякие мелочи в виде материальных дел.
Да, красивые были примеры впечатляющие про Кришну для преданных нектар. Если еще пару слов для новых людей можно было бы сказать, было бы все совершенно. Спасибо. Так, бестелесный. Приветствуем.
Господь описывается так же, как и бестелесный. То есть, ну, мы можем подумать, бестелесный, значит, что-то бесформенное, что-то аморфное. Но на самом деле Господь имеет форму определенную, но здесь важно очень понимать, что Он рождается в этом мире не по законам материальной природы, Он приходит для того, чтобы совершать свои лилы. Вот. И Его тело полностью трансцендентно. Даже есть выражение, что Господь по образу и подобию создает, создал нас, да? Все так же две руки, две ноги, тело. Вот. То есть это даже говорится, что когда мы видим человека, это должно напоминать нам Господа. Вот. И он, его тело полностью соткано из знания блаженства, ну, сочетананда. Это говорит о том, что он абсолютен и находится на трансцендентном уровне, даже находясь, если он проходит 5000 лет, вот, это не значит, что он рождался в материальном теле, как мы с вами рождаемся. Вот, то есть, учитывая даже логику, что так как из него все происходит, и он является отцом всех нас, то как его кто-то может породить сам? Вот, поэтому это величие Верховного Господа, что он как и бестелесен, также имеет и свою форму. То есть он проявляется в разных формах, может быть, как Брахмаджоти, да, то есть сияние. Это его тоже форма, но она как бы несколько другой форму проявляется. И, ну, в принципе, все.
Спасибо. Так, пожалуйста, отзыв. Кто сделает отзыв? Отзыв, пожалуйста. Спасибо. Мне нравится, как вы говорите, то есть как вы уверенность чувствуете. Может быть, не у всех есть опыт, но это не важно. Мы же учимся здесь, верно? Мы для этого и уходим, чтобы этот опыт получить. Поэтому действуйте уверенно, смело. Всеведущий.
Материю духа, дух в материю. Также Господь знает все, поэтому его называют Сарвагья. А также Господь, Он Калагья, Он знает прошлое, настоящее и будущее. Тогда как живые существа, они не помнят ни своего прошлого и не знают своего настоящего и будущего.
Отзыв. Отзыв, пожалуйста.
Мне очень понравился отзыв, мне понравилось, что могут использовать имя санскритские. Но я бы хотела добавить, что Кришна, Он живет в сердце каждого живого существа. Он живет в каждом атоме, что Он живет, то есть везде, то есть Он присутствует везде. И за счет того, что Он везде слышит, Он также всеведущий. Вот я бы хотела такой маленький
дополнение. Спасибо. Спасибо. Хорошие примеры. Безупречный. Приветствуем, безупречный.
Кришна, он безупречный. Его ни в чем нельзя упрекнуть. Он не совершает грехов, и каждый его поступок. Один поступок может добиваться, он добивается многих целей одновременно. Он танцует с чужими женами, и это из-за этого его прославляют. Он стал колесничим, и из-за этого он стал еще более велик. Он моет ноги гостям на Джасуа Яги. И мы тоже об этом знаем, и нам трудно понять его величие. Он безупречно выполняет все свои обязанности. И не только он безупречен, но также его энергии. Мы, как каждое утро, у нас всходит солнце и заходит в одно и то же время, и мы знаем об этом. То есть, и вывод, что Кришна самый безупречный.
Отзыв. Отзыв, пожалуйста. Так, у нас постоянно есть жюри, так? Никто не хочет дать отзыв больше? Вот там, тут.
Очень сильная была энергия, такая решимость, вот, прославление Господа с такой силой внутренней, на чувство вот это, и на самом деле больше добавить нечего, потому что вот ураган шел от вас, Баладел, и сильно это планировал. Поэтому спасибо вам большое за это.
Ну и последний у нас остается, да, Безвен был, да. Как мы выкрутимся, Безвен? Поаплодируйте, смелая тема.
Есть венозная система. Для чего предназначена венозная система? Она доставляет энергию каждой клеточке нашего тела. Кровь – это субстанция, которая содержит энергию, питательные вещества, и они доходят с помощью этой системы до каждой клеточки нашего организма. Господу нет нужды во всех этих системах. Ему не нужно поддерживать форму, ему не нужно доставлять энергию, потому что он наполнен всем этим. Ну, вот коротко. Почему?
Отзыв? Отзыв. Ну, жюри, что скажешь? Мы будем к тебе обращаться, когда никто не хочет.
Хорошо, он то есть на таком подъеме и четко очень проговаривалось, почему нет вены. Ну, такой переход здорово был. Объяснение с одной стороны. может быть. Зарисуется, если бы, может, немножко подготовки было больше, у вас бы получилось еще очень красиво завершить на каком-то позитиве и подаче энергии.
Спасибо, я старалась регламент
соблюдать. Спасибо. Потенциал есть у всех. Это видно, как вы слушаете, как вы участвуете в этом процессе. Хотя не все выступают, но участвуют все очень активно. То есть проповедь вас трогает за сердце. Этот факт вам очень дорог. Так что вы все потенциальные проповедники. Это видно по глазам. Важно вас как бы поддержать вот этот дух проповеди. Чтобы вы обрели опыт проповеди, вот эти знания, что вы прилагали, использовали в своем общении с людьми, разум, логику, опыт свой личный. Другие знания, которые вы имели и получали в школе, тоже можно использовать в проповеди. Все можно использовать. Ваше детство, ваш опыт любой, ваш опыт общения с родителями, с друзьями. Все можно использовать в проповеди. И этот опыт, который вы сейчас имеете, материальный даже, он будет все более и более острым и необходимым во времени. Потому что время будет сильно меняться. Это тоже вам поможет видеть, как этот джагат меняется, и что это за направление, куда меняется материальный мир, и куда движется вот эта проповедь, которую вы осуществляете. Это разные направления сейчас одновременно, вот так идет цивилизация, вот такое трение возникает сильное в разных направлениях, причем с большой скоростью. Время очень необычное, время серьезных перемен и даже, может быть, катаклизмов. В стране, а также в России сейчас грядут какие-то очень большие перемены внутри. Это связано с отношениями, внутренними отношениями. Сверху хотят, очень хотят улучшить все эти отношения. Хотят, чтобы люди стали более честными, более ответственными, более искренними. Вот сейчас такие посылы посылаются. При этом сознание Кришны, секта на четвертом месте утверждена сейчас. Секта на четвертом месте. Это передовые места. Так что нам нужно научиться проповедовать лучше, чтобы люди не боялись нас, чтобы мы не навевали страх своим отречением или могуществом каким-то таким ослепительным, знаете, и так далее. Так что очень важно вот это образование нам сейчас получать и учиться проповедовать. Если не будете проповедовать, тоже не в нашу пользу будет. Нас тоже будут критиковать. Найдется за что. Лучше проповедовать простые вещи, доступные людям, то, что вам понятно, не усложняйте ничего. Разве мы сегодня что-то сложное сказали? Если не знаете санскрит, можете не изучать санскрит. Важно, чтобы понимали суть и могли общаться с людьми. Это очень важно. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.